они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Начало восьмого, вторник. Это значит, что мы на радиостанции «Говорит Москва» обсуждаем новости нефтегазового комплекса. Ну, вы, конечно, уже знаете, что передача «Револьвер» немножко переехала по таймингу, и теперь мы начинаем нашу передачу в 8 часов вечера, в начале 9. Ну и поскольку сегодня вторник, то, как я уже сказал, обсуждаем энергетику, и с вами я, Константин Симонов, директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Напоминаю, контакты для обратной связи. Пишите смс по номеру 8-925-88-88-948 и телеграм говорит МСК-бот. Комментируйте, спрашивайте, будем стараться прореагировать на ваше мнение. Ну, по традиции уже начнем с нефтяных цен, хотя здесь стабильность такая достаточно уже давно сохраняющаяся, ну, практически месяц цены на Urals вот по вторникам, при там определенной волатильности, но вот по вторникам они уже месяц в диапазоне там 40-43 доллара за баррель по Urals. Ну, соответственно, вот сегодня чуть больше 41 стоит Urals. Пока затишье сохраняется. Но, собственно, риски, конечно, остаются. И такая нервозность. Говорить о сверхбыстром восстановлении спроса не приходится, но, тем не менее, это восстановление медленно, но все-таки идет. Вчера ленты новостные были заполнены информацией про банкротство одной из очень крупных сланцевых компаний, Chesapeake Energy. Прямо радовались коллеги-журналисты. Такие заголовки были там: «Конец пионера сланцевой индустрии», там банкротят крупнейшую сланцевую компанию и так далее. Но на самом деле тоже история неоднозначная. Почему? Потому что мы с вами уже обсуждали не раз перспективы сланцевой индустрии. Я, в общем-то, говорил, что ожидать там массового, именно настоящего разорения сланцевых компаний не стоит, потому что пока доллар остается резервной валютой, и пока у Соединенных Штатов есть печатный станок и возможность печатать востребованную во всем мире валюту. Вот, кстати, сегодня курс рубля перевалил за, ну, точнее, доллара к рублю за 70 рублей за доллар. То есть по-прежнему мы и видим, что с долларом-то, в общем-то, все в порядке. Хотя читал прогнозы, что там он скоро рухнет из-за коронавируса. Но я такие прогнозы уже лет 20 читаю. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но тем не менее. Так вот, я это говорю к чему? Потому что вчера был такой вот возбужденный тон комментариев, что ура, там мы ломим, гнутся сланцы, Chesapeake Energy банкротится. Хотя и мы с вами уже эту тему обсуждали, что на самом деле банкротство в Соединенных Штатах современных зачастую это, вот, знаете, не какие-то там банкротства из 19 века, когда разорившуюся фирму там продавали с молотка, собственников там опускали в долговую яму. Это совершенно иная история. По 11 главе Кодекса о банкротствах Соединенных Штатов Америки, вот эта знаменитая Chapter 11, на самом деле эти компании просто проходят процедуру очищения от долгов. Да, у Chesapeake Energy очень существенный долг. Так вот, собственно, после этого банкротства она спокойно снова продолжит функционирование. То есть я это говорю к тому, что на самом деле сланцевые компании просто очищаются от долгов, вот, и по этой 11 главе продолжают функционирование. Вот и вся история. Поэтому на самом деле надо смотреть на другую цифру. Эта цифра называется объем добычи нефти в Соединенных Штатах. И вот здесь новости, к сожалению, очень плохие, но ожидаемые. Так вот, я вам должен сказать, что в конце июня Соединенные Штаты начали постепенно добычу наращивать, и уже процентов где-то 20 просадки по весне отыграли. А я, собственно, говорил, что восстановление сланцев будет довольно быстрым, потому что, собственно, в этом и специфика американской сланцевой индустрии, которая работает как выключатель. Выключили, включили, и когда у нас все время раздували эту историю, что там вот количество буровых сокращается, ну вот, теперь оно растет, и число бригад, работающих на буровых, растет. То есть в этом плане цены подошли к 40, ну все, соответственно, началась разморозка, вот, и здесь ценовая конъюнктура моментально все это дело исправило. Вот. Тут уже пишут комментарии. Значит, скажите государю-императору, что сланцевую скважину кирпичом не чистят. Хорошая шутка. Готов с вами солидаризоваться. Вот пишут, что другие слушатели пишут, что объемы пишут. Нам пишут слушатели, что пишут, что объемы упали критически. Объемы падали весной. Вот я как раз и говорю, что в конце июня Соединенные Штаты начали постепенно добычу восстанавливать. Да, естественно, до пиков они не добрались, но тенденция, просто здесь тенденция очень характерна и ожидаема. То есть цены идут вверх, добыча возвращается. И вот эта проблема под названием возвращение американского сланца, она присутствует и оказывает такое существенное давление и на нас, и на будущее сделки ОПЕК+. И, собственно, вот об этом забывать, конечно, не стоит. Вот. Ну, давайте к свежим новостям перейдем. Хотя вот все-таки тут идут вопросы про сланцы. Ну, давайте отвечу, чтобы уж следующую тему открыть. Верно ли, что 15 лет сланцы не приносят прибыли? Вот опять же, понимаете, хитрость в чем? Хитрость в том, что если брать экономику сланцевых компаний, мы действительно видим, что они копят долги, что себестоимость их производства оказывается выше, чем рыночные цены. Особенно в ситуации марта-апреля. Но на самом деле конъюнктура в целом была не очень хорошая. Ну, конечно, там говорить о том, что они 15 лет не приносят прибыли, это смелое утверждение. Но, конечно, финансовые проблемы, экономические проблемы сланцевых компаний не являются придуманными. Это правда. И при низких ценах экономика трещит. Тем более, что там нужно и возвращать капитал, и обеспечить приемлемую норму доходности, ну, хотя бы там на уровне 10% в бизнес-планах. Мы живем, к счастью, к несчастью, в ситуации не вполне рыночной конкуренции. И поэтому пока президентом Соединенных Штатов является Трамп, он готов поддерживать американские сланцы, и вообще нефтяную индустрию. Такое было интересное сообщение, что на прошлой неделе, что Трамп готов разрешить ареал добычи нефти на Аляске. Ведь там, с одной стороны, это один из нефтяных штатов, как мы знаем, прекрасный и крупный нефтедобывающий штат. С другой стороны, там особая природа и есть определенные ограничения. И вот Трамп готов эти ограничения снимать. Это показатель того, что Трамп считает нефтяную индустрию важной, и пока он является президентом, несмотря на все финансовые проблемы и плохие финансовые результаты, сланцевики в том или ином виде будут эту поддержку получать. Тем более, что мы видим по тому, как Соединенные Штаты решают проблему восстановления экономики в период пандемии, пока доллар, как я уже сказал, остается востребованной резервной мировой валютой, соответственно, проблемы будут решаться при помощи печатного станка, что Трамп нам, собственно, и продемонстрировал весной, летом. Вот вам и все истории про то, приносят они или не приносят. Поэтому на бумаге они приносят убытки. Но как вы понимаете, кэшфло идет, и, соответственно, если ты имеешь возможность списывать многомиллиардные долги, то вот тоже хороший вопрос, это прибыльная история или нет. Денег, как-то не парадоксально звучит, настолько много, что их иногда вкладывают в заведомо проигрышные проекты. Естественно, я говорю об американских инвесторах, а не о нас с вами, ну, про то, у кого денег много. Ну, собственно, вот на этом комментарии, наверное, закончу про сланцы. Перейду к сегодняшней встрече Путина и Лукашенко. Вот тут спрашивают про бензин. Хорошо, прокомментирую и про бензин, про рекорды. Вот спрашивают про рекорды на Санкт-Петербургской бирже. Ну, давайте про встречу Путина и Лукашенко, а потом про бензин. Ну, просто тема отношений с Белоруссией меня тоже очень волнует, как и многих радиослушателей. И там очень серьезный углеводородный контекст присутствует. И, конечно, была интрига сегодня. Ну, вы знаете, что Путин и Лукашенко открывали памятник. Памятник, соответственно, под Ржевом. И тоже были такие вопросы после парада, там, как они обнимутся, пожмут ли друг другу руки. И самое главное, будет ли Путин задавать Лукашенко неудобные вопросы. Прежде всего, про ситуацию с Белгазпромбанком. Ну, понятно, что на официальном таком мероприятии вопросы вряд ли задавались, но наверняка эта тема присутствует. Но наши президенты все-таки на камеры в этот раз и пожали руки друг другу, и обнялись, продемонстрировав все-таки определенную солидарность и союзнические отношения. Но на самом деле вопрос остается, и у меня этот вопрос остается, потому что ситуация вот с тем же Белгазпромбанком, она довольно странная, потому что фактически речь идет о том, что Лукашенко отнимает собственность, ну, если не российского государства, то, по крайней мере, российской государственной компании. Ну, напомню, что Белгазпромбанк, фактически там в пополаме, это владение Газпрома и Газпромбанка. А если учесть, что у Газпрома есть доля в Газпромбанке, то можно считать это собственностью Газпрома. А у самого Газпрома, как мы знаем, более 50% акций находится в руках государства. И вот актив отбирают. Лукашенко заявил на прошлой неделе, что там, по его мнению, как он такое странное сделал заявление, что в руководстве России, как он сказал, понимают причины ситуации вокруг Белгазпромбанка. Ну, в своей такой афористичной лихой манере Лукашенко заявил, что по его наблюдению Путин как-то во время парада как-то все понял, как он сказал, все понял, что происходит с Газпромским банком. При этом он прямым текстом сказал фразу, цитату: «Мы этот Газпромовский банк прихлопнули». Вот так интересно получается. Соответственно, Лукашенко говорит, что он прихлопнул Газпромовский банк. Потом он сказал, что там произошло отмывание 640 миллионов долларов, что их отмыли и отправили в Латвию. Вот тоже интересно. Как я уже сказал, этот банк является собственностью «Газпрома» и «Газпромбанка». Тоже любопытно. На чем же они там, интересно, деньги отмывали и что за деньги отмывали? А самое главное, вот банк перевел свои деньги в Латвию. Это уже отмывание. При всей моей, в кавычках, любви к Латвии, по понятным причинам, мне вот просто интересно, сам факт перевода в эту страну уже отмывание или что? Ну, и вот все такие какие-то объяснения, конечно, очень странные. Тут же Лукашенко заявил, что это там выкачанные из Белоруссии деньги, на нас заработанные деньги там, и так далее. Так вот, и, собственно, мы возвращаемся к старой теме. Вот есть партнер наш, союзник. Он берет, отнимает собственность российской государственной компании. Открытым текстом говорит, мы прихлопнули этот банк. Обвиняет его там в отмывании денег. Мы делаем вид, что вроде ничего не происходит. А многие радиослушатели уверяют меня, что это наш партнер, стратегический союзник. Да, кстати, сам Лукашенко нет-нет, да, об этом скажет. Вот он тоже на днях заявил, что у России другого союзника нет, вот только Лукашенко. Но вообще ситуация, конечно, очень-очень странная и немного загадочная, которая, мне кажется, показывает, что у нас вот какой-то внятной все-таки стратегии на постсоветском пространстве нет. То есть я понимаю, когда Россия, ну, там, допустим, использует углеводороды и какие-то ценовые скидки на эти углеводороды для того, чтобы получить, ну, может быть, какие-то политические услуги от той же Беларуси. Но в чем они заключаются, вот это я понять не могу. Но вообще я думаю, что компания в Беларуси становится все более любопытной. При этом тоже интересно, что Лукашенко обвинил Россию в том, что вот, собственно, через этого бывшего руководителя Бабарика, этого банка, мы там якобы влияем каким-то образом на выборы. Хотя, если вы послушаете, что говорит этот самый господин Бабарика, то там ничего пророссийского-то нет и в помине. То есть он предлагает Белоруссию разворачивать как раз в другую сторону, подальше от России. Поэтому тоже такого рода обвинения, на мой взгляд, являются странными. Ну, собственно, вот такая ремарка по Белоруссии. Тут по-прежнему, я смотрю, комментарии идут. Комментарии по теме американских сланцев. Ну, хорошо, тогда еще прокомментирую комментарии и про бензин, про рекорды на бирже и чего нам, собственно, в этой связи ждать. Вот спрашивают, как это... А, вот тоже показательное сообщение. На США мне плевать. Это вот читатель, который написал, что объемы упали критически, снова пишет. Я просто подумал, что он про Соединенные Штаты пишет. Он пишет, на США мне плевать. У нас пишут, что объемы добычи упали. Значит, уважаемый слушатель, вы, к сожалению, не представились. Вот комментарии дам два на ваш счет. Во-первых, вот вы говорите, на США вам плевать. Понимаете ли вы, что Соединенные Штаты, добывая нефть и экспортируя ее, создают конкуренцию нашей нефти? Ну, например, когда Соединенные Штаты свою сланцевую легкую нефть стараются продвинуть на китайский рынок, эта нефть создает конкуренцию российскому сорту легкой нефти ЭСПА. С Urals конкурировать сложнее, но на самом деле очевидно совершенно, что дополнительные объемы создают на рынке все равно глобальном определенный дисбаланс. Поэтому, может быть, вам на США и плевать, но поскольку я вижу, вы российской добычей интересуетесь, то вы должны понимать, что напрямую эти вещи связаны. Поэтому, если вам интересно, сколько зарабатывает Россия, сколько стоит нефть, то вам не может быть безразлично то, что происходит с добычей в Соединенных Штатах. А что касается России, то тут никакой Вы просто так написали, как будто это государственная тайна. Никакой государственной тайны нет. Я напомню, что мы с 1 мая находимся в сделке ОПЕК+, которая предполагает довольно серьезное сокращение там, примерно на 20% от уровня февральской добычи. То есть это как бы открытая официальная информация. Причем изначально планировалось, что максимально жесткие лимиты будут работать на май-июнь, но они были распространены и на июль, и у меня ощущение, что будут распространены и дальше. Значит, насчет бензина из Санкт-Петербургской биржи, да, опять побили исторические рекорды на Санкт-Петербургской бирже. Причины мы уже обсуждали, могу коротко напомнить. Собственно, когда возникла вот эта история с пандемией и сокращением добычи в России, естественно, нефтяники, а у нас, вы знаете, что вертикально интегрированная так называемая структура нефтяных компаний, то есть компании добывают нефть и перерабатывают, они, в общем-то, задумались о том, а что им, собственно, делать с нефтью, которая, ну, в данный момент оказалась невостребованной, даже несмотря на эту сделку. Потребление упало на треть, очень серьезный был шок. Ну и, соответственно, нефтяники лихорадочно стали думать, вот что с этим делать. Тем более, упал ведь не только спрос на нефть на зарубежном рынке. Понятно, что из-за самоограничений, из-за пропусков и прочего упал спрос на топливо внутри страны. Стояла авиация. Ну и, собственно, вы видите, и по московским пробкам было видно, что значительная часть людей сидит дома на самоизоляции, и город был относительно пустой. Но это только один пример с Москвой. То есть спрос на бензин сильно просел. Тогда нефтяные компании решили воспользоваться ситуацией и стали отправлять заводы на планируемые ремонты. Но они не рассчитывали, что восстановление спроса будет носить относительно быстрый характер, в том числе и в России. Ну, напомню, что мы ведь так достаточно быстро вышли из самоизоляции. Ну, вот это, собственно, и сказалось на потреблении бензина. Возник определенный, ну, не то чтобы дефицит, но вот из этих простоев, да, там в определенные моменты можно сказать, что быстрое восстановление спроса не получало нужного удовлетворение со стороны производства бензина и предложения. Да, эта ситуация пока сохраняется. Сейчас заводы будут выводить, естественно, там заканчивают ремонты побыстрее. То есть ситуация эта нормализуется. Ситуация нормализуется. У нас по-прежнему, кстати, работает запрет на импорт бензина. Но самое главное заключается в том, что вот эти исторические рекорды на бирже, они пока не приводят к росту стоимости в рознице, что нас волнует больше всего. То есть в этом плане падает маржа заправочных станций, но в рознице пока цену держит. Ну, понятно почему, потому что все-таки устраивать топливный кризис во время голосования по Конституции, наверное, власти не хочется, и нефтяники все это дело прекрасно понимают. Поэтому пока мы видим, что на бирже рекорды ставятся, но на заправках этих рекордов нет. Так что здесь, в общем-то, пока ситуация не столь драматичная. Ну, еще на короткий вопрос отвечу и уйдем на новости, как это повлияет на евробакс. Ну, собственно, как я уже сказал, рубль сегодня дешевеет, и по доллару уже 70, по евро 80, за 80 перевалило. Вот. На самом деле, в ситуации, когда у нас с бюджетом проблемы из-за низких нефтяных цен, конечно, ожидать того, что рубль будет дорожать, даже если нефть будет дорожать, не приходится. Ну, давайте сейчас на новости уйдем, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. Продолжаем нашу передачу. С вами снова я, Константин Симонов, директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Напоминаю, контакты для обратной связи. Пишите смс на номер 8-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. Ну вот Сергей, который читал новости, вам назвал курсы валют. Мы в конце получаса тоже это обсуждали. Я вам чуть более высокий назвал курс евро. Но на самом деле я говорил про биржевые, свежие биржевые цены, на чем у нас биржевой день в России заканчивался, и цена там оказалась все-таки как раз более 80, но официальный курс ЦБ чуть ниже. Но это небольшая ремарка. Мы с вами также в конце говорили про цены на бензин, а давайте во втором получасе, во второй части поговорим о ценах на газ. Тоже такая тема животрепещущая, часто-часто много эмоциональных комментариев приходит, когда мы затрагиваем. Тут как раз хороший повод есть, ведь завтра, напомню, 1 июля, ведь это не только день голосования за Конституцию и выходной в стране, вообще это начало второго полугодия, которое традиционно может быть связано с определенным ростом цен на ряд товаров, которые особенно регулируются государством. И была такая вероятность, что завтра произойдет рост цен на газ. На самом деле рост небольшой. Мы часто тему цен на газ обсуждаем, кто-то эмоционально пишет, что он дорогой, кто-то честно пишет, что он недорогой, потому что я тоже не считаю, что в России такой уж дорогой газ, и часто люди эмоционально вот весной смотрели котировки на европейских спотовых площадках и говорили, ой-ой-ой, там, смотрите, в Европе вот на споте стоит газ очень дешево, хотя на самом деле тогда уж надо сравнить все-таки цены для физических лиц в России и для физических лиц в Европе. И, конечно, цена для потребителей и цена на споте – это две огромных разницы. У нас газ относительно дешевый, и это правильно, это нормально и разумно, потому что, ну, странно, если бы еще в стране, которая обладает крупнейшими в мире запасами газа, газ был дорогим. Но, тем не менее, это такой спор очень давний. Естественно, «Газпром» и другие производители газа хотели бы повышения цен. Они считают, что дешевый газ приводит к расточительности. Люди не думают о его экономии. Но я еще считаю, что дешевый газ на внутреннем рынке – это абсолютно нормальное для России явление. А для промышленности это все-таки и стимул, и определенное конкурентное преимущество, если мы говорим про экспорт нашей продукции, произведенной в том числе и с использованием российского газа или электроэнергии, произведенной из российского газа. Так что эта история важная. Но, тем не менее, весной там планировалось небольшое повышение цен на газ, но есть хорошие новости. Уж не знаю, то ли из-за все-таки завтрашнего голосования, то ли из-за пандемии, но, тем не менее, завтра повышение цен на газ не произойдет в России, и, собственно, об этом сегодня официально заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. То есть он сказал, что пока Федеральная антимонопольная служба не завершила, как он выразился, обсуждение вопроса об изменении регулируемых цен на газ. Ну, то есть, как я уже сказал, это означает, что завтра нас никакие неприятные сюрпризы в этом плане не ожидают. Хотя, еще раз говорю, план такой был. Рост планировался на 3%. И сегодня Артемьев сделал такую оговорку интересную. Он сказал, что все-таки федеральные... Они, то есть он не сказал, что ФАС отказалась от идеи повышения. Он сказал, что Федеральная антимонопольная служба не завершила обсуждение вопроса о росте цен и, возможно, к нему еще вернется. То есть в этом плане не исключено, что, что определенный рост еще будет. Но, видите, 3%, 3% собственно, это ниже прогнозируемого уровня инфляции, естественно, на текущий год. И, кстати, у нас вот, все эмоционально почему-то, вот я часто вижу, что эмоционально все думают, что у нас как-то газ постоянно дорожает. На самом деле в прошлом году подорожание было на 1,4%. Но на самом деле вот это подорожание скорее отражало изменения налогового режима в России. Просто я напомню, что у нас увеличился НДС в прошлом году с 18 до 20%. И вот, собственно, этот рост и был отражен в тарифе. В 2018 году была индексация на 3,4%. То есть в этом плане все-таки у нас, как мы видим, газ все-таки дорожает темпами дешевле инфляции. И все-таки ситуация не столь драматична и не столь травматична, как в случае с бензином, который обычно много вызывает эмоций. Вот. Но тут все про бензин продолжают спрашивать. Вот пришел вопрос про квоты по ОПЕК, включают ли они внутренние потребление. Если нет, то почему мы согласились? Квоты по ОПЕК плюс рассчитаны на добычу. То есть они ограничивают добычу нефти. Вот. Если вы, соответственно, то есть там дальше уже ваше право, что вы с этой добычей будете делать. То есть квоты не на экспорт, а на добычу. Можете добыть, потреблять внутри России, можете экспортировать. Но вы же тоже прекрасно понимаете, что есть там глобальный спрос, есть рынки. То есть нельзя сократить добычу на 20% и сохранить экспорт. А согласились мы, потому что считали, что это позволит вернуть баланс спроса и предложения на рынок и восстановить цены. В принципе, напомню, что цены на Urals падали ниже $10, а теперь они все-таки выше 40. Вот, собственно, поэтому мы и согласились. Продолжаем нашу передачу. Итак, хотел поговорить про интересные поправки к Конституции, которые планируются не у нас, а во Франции. Очень, очень показательно и любопытно. Не могу пройти, что называется, мимо. Несколько дней назад гражданский конвент по климату представил президенту Франции, мы про Францию сейчас будем говорить, поправки, экологические поправки к Конституции. И президент Франции Макрон, который недавно общался с Путиным, как мы знаем, тоже это все шумно обсуждалось, он уже согласился на эту тему размышлять и выносить всю эту историю на голосование. Так вот, меня эти поправки очень заинтересовали, потому что одной из главных инициатив является введение в Конституцию Франции, к счастью, Франции, такого понятия, как экоцид. Экоцид – это как геноцид, но в области экологии. То есть, не просто какое-то экологическое преступление. Да? То есть, например, там, разлили вы нефть или там, совершили какой-то несанкционированный выброс мусора или загрязнили реку. То есть, ну, понятное, грубое экологическое нарушение. Нет. Речь именно идет о вот, экологическом геноциде. И там прямо говорится о преступлениях против экологии планетарного масштаба. Планетарного масштаба. И вот на полном серьезе говорится о том, что Франция в Конституции должна записать, что она будет жестко наказывать тех, кто совершает планетарные преступления против природы. Ну, вы, наверное, под планетарными преступлениями имеется в виду глобальное потепление, естественно. Напомню, что есть такой документ под названием «Парижское соглашение». Это как раз свод идей по борьбе с этим глобальным потеплением. Не случайно оно парижское. Парижское было, соответственно, придумано. Подписывали его там и принимали в других местах. Например, Российская Федерация его подписывала в ООН. Потом, собственно, вот его премьер-министр признал действующим в России, но почему-то не стал проходить процедуру ратификации в Государственной Думе. Так вот, Франция говорит о том, что она приравняет, вот, как сказать, способствование глобальному потеплению к преступлениям против человечества. И вот, понимаете, вот мы сейчас смотрим на ситуацию в Соединенных Штатах, там, борьбу с памятниками, не только уже в Соединенных Штатах, так чешем в затылке и думаем, да, ребята, далеко, далеко, конечно, вы зашли, но на самом деле ведь все это было видно еще несколько лет назад, что вот к этому придем, и это еще не финал, безусловно. Но вот этой степени абсурдности вот такого рода инициатив, она ведь тоже достаточно понятна. Ну, как вы представляете, что теперь, вот, допустим, эти поправки в Конституцию Франции пройдут. Там, не знаю, приезжает представитель нефтяного бизнеса во Францию, его хватают и говорят, а вы знаете, вот тут у нас в Конституции написано «экоцид». Ну, а что я сделал? Вы нефть добывали, а вы знаете, что нефть способствует глобальному потеплению. Все, значит, и быть, если экоцид, значит, появится какой-то климатический суд, типа Гаагского трибунала. Вот, и, ну, это кажется абсурдом, но ведь на самом деле то, что сейчас происходит там, с теми же памятниками, там, вот этим протестом Black Lives Matter, ведь тоже, наверное, несколько лет назад, ну, казалось бы, вот так, что, ну, наверное, до такого не должно дойти, но, тем не менее, дошло. И поэтому все это просчитывается, читается, появится какой-нибудь Гаагский трибунал по климату, и нефтяные компании начнут тащить в эти трибуналы, показывать им места в Конституции западных стран. И народ действительно вот этой истории климатической возбуждают, а потом, собственно, вот вносят такого рода поправки, а потом, конечно, начнется активная борьба с нефтяными, газовыми, угольными. Она уже началась, не то, что начнется, уже началась. Но вот додумались ребята не просто говорить о том, что надо убирать уголь, нефть и газ, потому что они способствуют глобальному потеплению. А теперь прямо говорят, те, кто добывает уголь, нефть и газ, они преступники. Они преступники против человечества. Преступления против человечества совершают. Преступники, значит, способствуют экоциду. Соответственно, для тех, кто способствует экоциду, надо создавать какой-нибудь парижский трибунал. Вот. И это все и будет происходить. Это все и будет происходить. И, конечно, наблюдать за этим очень грустно. И еще грустнее, что и у нас в России все активнее становятся голоса тех, кто считает, что Россия тоже должна отказаться от нефти, газа и угля, что это преступные товары, и должна массово переходить на возобновляемую энергетику. Ну, правда, непонятно, как у нас будет экономика строиться. Видимо, мы будем экспортировать солнечные батареи в Китай, который сам их экспортирует, или ветряные станции в Германию, которые сама их производит, а у нас этих технологий просто нет физически, и мы сами эти технологии завозим. Но, видимо, вот такая модель будет. И, кстати, к вопросу о ценах на бензин, напомню, что вот ситуация еще более абсурдна, если вспомнить, что вот этот гражданский конвент по климату, который предложил Макрону вот эту идею экоцида, он был создан после того, как начались протесты желтых жилетов. А протесты желтых жилетов начались в ответ на появление дополнительного экологического сбора внутри цен на топливо. То есть выросли цены на бензин, потому что ввели дополнительный экологический сбор, народ вышел на улицы, начал протестовать. То есть тем самым желтые жилеты, как часть французского общества, сказали, что они против повышения цен на бензин. Против повышения цен на бензин, в том числе и по вот этим благим экологическим мотивам. Да, конечно, есть и другая часть французского общества, безусловно. Но есть и желтые жилеты. Потом этот протест начал обрастать какими-то другими лозунгами, другими требованиями, но начиналось все с роста цен на бензин. Так, собственно, создали гражданский конвент по климату, как часть, то есть они должны были разобраться с протестом, но протестовали, еще раз повторяю, против экологических всяких сборов и налогов. А теперь те люди, которых собрали в конвент для того, чтобы разобраться с этим требованием, говорят, ну, вообще надо сказать, что те, кто производит нефть и газ, они занимаются экоцидом. Экоцидом. В общем, такая очень грустная ситуация. И вот я уже в период пандемии читал такие, знаете, статьи. Вот, например, в одной статье было сказано, что уголь убивает 800 тысяч человек в год. Вот. Как это все считают, мне совершенно не ясно, но вот, собственно, в деловой прессе российской так и пишут. Там, уголь убивает. Ну, соответственно, а дальше... тут вот спрашивают, значит, кто стоит за этим электрики. Зачем стоят за экоцидом? Вот, собственно, ну, на самом деле, за идеей приравнять добычу нефти, газа и угля к преступлениям стоят, понятно, что лоббисты зеленой энергетики. Только за последние годы несколько триллионов долларов было вложено в возобновляемую энергетику. То есть это гигантский кейнсианский проект, который предполагает колоссальные со стороны государства на всю эту историю. Например, в России возобновляемая энергетика, она официально включена в программу поддержки государства, то есть государство за это платит. А кто платит за эту электроэнергию? Вот мы с вами обсуждали цены на газ, но у нас, кстати, стоимость электроэнергии, к сожалению, растет более высокими темпами, нежели стоимость того же газа. Скажем, хотя когда РАОИС реформировали, обещали, что у нас возникнет конкуренция, и электроэнергия начнет дешеветь. Вот. Так что вот такая как бы история. Ну, вот тут радиослушатели начинают шутить насчет эко-расизма там и прочих вещей. Еще раз говорю, кажется все это смешным, но на самом деле очень грустно. Еще раз повторяю, ладно, если бы это было какое-то там требование маргиналов, экологических террористов, но это предложение серьезного органа, которое уже поддержано Макроном. То есть он сам признал, что он готов эту тему продвигать. То есть здесь производителям нефти, наверное, только остается прикрыться цветом нефти, Вы знаете, что нефть не случайно называют черным золотом. А, кстати, производителям угля, наверное, тоже стоит столько прикрыться цветом угля, цветом нефти, и попросить не третировать уголь и нефть, потому что это может вызвать очень неправильные ассоциации. Вот. Но, к сожалению, так действительно мы можем достаточно далеко зайти. Вот. Из других сюжетов сегодня «Газпром» заявил о том, что вернул польской компании «Паганик» переплату за газ на сумму 1,5 миллиарда долларов. Ну, на самом деле, тоже эта история не новая. Наверняка сейчас тоже будет куча там комментариев на тему, собственно, вот что творится на европейском рынке. Ну, а, собственно, творится там то, что «Паганик» пытается апеллировать к необходимости изменения контрактной формулы. Ну, собственно, такого рода вещи являются нормальными на газовых рынках, и в этом плане, собственно, такого рода пересмотры случаются достаточно часто. Хотя по решению, в общем-то, Европейской комиссии «Газпром» не признали монополистом на рынке Польши, и в этом плане, собственно, «Газпром» еще намерен судиться с поляками, хотя я думаю, что все-таки вряд ли уже эти деньги будут возвращены. Но поляки при этом тоже, они, с одной стороны, заявляют, что российский газ им не нужен, что они контракт продлять не будут, но, с другой стороны, все равно намекают, что если все-таки какое-то там снижение цен произойдет, то, скорее всего, они готовы будут и продолжать наши газовые отношения, ну или в крайнем случае будут, как Украина в свое время покупала так называемый европейский газ, тоже будут якобы там в соседних странах этот газ покупать, называя его там не российским, а в общем-то каким-то другим. Вот. Поэтому я думаю, что несмотря на вот такие новости про штрафы, там, про конъюнктурное падение спроса, в целом, конечно, год пандемии, он не является показательным, так что посмотрим все-таки, что будет дальше. Ну, вот такая была неделя на нефтегазовых рынках. На этом все. Встретимся через неделю. Будьте счастливы и здоровы.